говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Дмитрий Медведев дал интервью. Ну, казалось бы, ну и что? Кто он теперь? Как его зовут? Но этот, казалось бы, смешной человек занимает все-таки совсем не смешную должность. Это раз. Во-вторых, интервью на этот раз было крайне странным. Вы помните прежние годы, когда Дмитрий Медведев фактически курировал канал «Дождь»? Он приходил туда, но он ему действительно помогал, поддерживал, рожал, можно сказать, своими руками. Он приходил в прямом эфире, его встречали, красные дорожки, журналисты, часами разговаривал. Потом еще несколько лет подряд он вел эти диалоги с журналистами. Они менялись, конечно. Дождя уже не было, он был в опале, появлялись другие журналисты. Но они хотя бы разговаривали. Теперь что-то очень странное. Теперь из интервью Медведева вырезаются 9 маленьких или там 6 маленьких кусочков, которые склеиваются в 9-минутный, ну, такой какой-то монолог Дмитрия Анатольевича. И журналисты, которые там сидят, всего лишь внимают этому монологу. И то, о чем они спрашивают, и то, как они реагируют, мы уже увидеть не можем. Полное впечатление, что этого человека цензурируют, что он говорит такие вещи, которые, ну, из которых можно вырезать только 9 минут. Но эти 9 минут довольно симптоматичны. Опять же, с учетом той должности, которую он занимает, мы еще обсудим, что это за должность и какие выводы мы можем делать из того, что он на ней сидит. Мы сейчас вам покажем 2 фрагмента из этого интервью, которые не обсуждаются, они просто не подлежат обсуждению.
Последнее время наблюдается катастрофический уровень падения компетентности, грамотности элементарной руководителей Евросоюза. Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете, это и мужчины, и женщины. Как по мне, так я бы их физиономию вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны. Украина – это вообще часть России. Скажем по-честному. Это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем по разные квартиры. В разных квартирах вынуждены с этим считаться, с этими границами, выдуманными, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи. Это все было Российской империей, это понятно. Кроме там отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще и эти территории были населены исконно русским населением.
Ну, это вот картинка просто того, что я предлагаю не обсуждать. Таких картинок полно в его телеграме. Относиться к этому, мне кажется, серьезно нельзя. Я даже не буду задавать вопросов нашим экспертам, что они об этом думают. Мы понимаем, что они об этом думают, что вы об этом думаете. Но вот один тоже как бы смешной эпизод, но тем не менее, на который уже стоит вот дать ответ одному из наших экспертов. Давайте послушаем.
Отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии, говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Вот он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит? Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.
И вот тут я предлагаю Алексею Мельнику. Здравствуйте, Алексей. Рассказать нам технологию принятия решений. Вот лидер державы садится в тюрьму в другой державе. Это действительно означает объявление войны? Ведь приказ-то кто-то должен отдать, на кнопку знаменитую кто-то должен нажать, а он в тюрьме сидит. Пока нет звука. Звук нужно включить.
У меня включен.
Уже? Проблема. Теперь отлично, теперь хорошо.
Я говорю, если позволите, я...
Вы нажали, вот вы, в отличие от Медведева, нажали на кнопку.
Да. Я позволю себе все-таки небольшой комментарий или поделиться впечатлением.
Хорошо.
Мне почему-то показалось, что Медведев — это вот где-то он, наверное, Галкина пытается вот конкурировать с ним. То есть я вот, если прикрыть глаза, такое ощущение, что кто-то, артист, пародирует Путина с небольшими или большими импровизациями. Вот. Ну, а теперь по сути вашего вопроса. Опять-таки, серьезно как-то комментировать это даже не получается.
Нет, почему? А я серьезно спросила. Для вас это не серьезно, а мне интересно, например. Ну вот как? Ну вот его, он говорит, давайте представим. Его сажают в Германию. Почему летят ракеты? Кому отдавать приказ? Серьезно спрашиваю?
Ну, Путин же с красным чемоданчиком там будет.
А, его вот, он в тюрьму его заберет, понятно.
Да, но если серьезно, то такое... скажем, вот это вот пренебрежительное отношение или непонимание того, насколько слова или запугивание, этот ядерный шантаж, это опасные вещи, потому что слова имеют силу. То есть человек какое-то время или те слушатели его, они привыкают к тому, что а что же здесь такого? Вот красную кнопку нажать по Бундестагу, то есть человек явно, опять-таки, проводя параллели с его боссом, где-то уже он в параллельном мире. Вот. Что касается возможности теоретической даже ареста Путина в одном из государств, которое будет соблюдать свои обязанности в соответствии с Римским статутом, то понятно, что прежде чем Путин туда отправится, он подумает дважды, и государство, которое, в общем-то, не исключено, что позволит Путину приехать, наверняка будут политические какие-то договоренности, потому что все-таки есть вот этот вот иммунитет главы государства. Это сценарий из серии маловероятного, начиная от того, что Путин не поедет никуда, прежде чем не будут.
Хорошо, мы берем голую схему. Когда мы берем голос, означает ли приезд, арест лидера державы в другой стране автоматическое объявление войны? Вот я просто это спрашиваю. Это означает, действительно он прав, что раз вы арестовали нашего лидера, все, вы объявили нам войну. Это так?
Я просто даже себе не могу представить такую ситуацию. И, по крайней мере, в современной истории есть случаи ареста лидеров государств, но это бывших. То есть я даже себе не могу представить подобную ситуацию, особенно действительно, когда это касается не просто одного из, а все-таки государства России, ядерного государства. Вот. Но дальше развивать эту тему о том, что это казус белли, что у этого будет ядерный удар, это по-моему, совершенно безответственно, и как-то очень плохо вяжется с реалией.
Нет, я-то к чему клоню? К тому, что, арестовали. Допустим, почему? Вот он нам навязывает с вами эту идею, что его там могут арестовать. Вот его арестовали. Почему страна должна вступать в войну? А может, она вздохнет с облегчением? А может, тот же Медведев тут же вскарабкается на его место? Почему обязательно войну-то объявлять, если его арестовали?
Кстати, вот этот сценарий, который вы описываете, он не то чтобы вполне возможен, но имеет право на существование. Поскольку, опять-таки, мы помним, когда Ельцину делали операцию на сердце, и он там первое, что он сделал, открыв глаза, он потребовал обратно...
Ручку.
Да, ручку, чтобы... потому что для лидера в России... оказаться хотя бы на какое-то время без власти и способности, без рычагов власти и способности отдавать распоряжение, это достаточно опасная ситуация. Поэтому, может быть, действительно то, о чем вы говорите, не так уж и, скажем так, фантастический сценарий.
Не так уж фатально. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Я предлагаю вам послушать еще одно высказывание Дмитрия Медведева из разряда того, что... Вот я это бы назвала «подбрасывают». Нам подбрасывают. Посмотрите, что он нам подбрасывает.
Желание очень простое. Дестабилизировать ситуацию политическую. Разделить страну на части. Такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей. Потом прийти и предложить свои услуги. Сказать, ребят, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял там, и так далее. Вот такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить. Особенно на условиях раздела наших национальных богатств. Скажешь, ну вот здесь мы это будем добывать, здесь мы это будем добывать.
Вот Денис Шендерович с нами на связи, политик российский. Денис, я поражаюсь. Мы уже от Путина не так давно слышали вот эти все идеи про разделение страны. А разве не должно быть для этих лидеров государства это чем-то таким совершенно настолько невозможным, что даже язык не должен у них поворачиваться? А он у них поворачивается неоднократно, и уже договорился он до того, что эти кусочки страны в НАТО будут вступать поочередно. Вы считаете, это с чем связано, вот это вот навязывание россиянам идеи, что ее могут расчленить, еще и заберут к себе частями в НАТО?
Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, уважаемые зрители. Ну, слушайте, пугалку про то, что за воротами стоит страшный враг, придумали не они. Такой пугалкой для народа пугали всегда, когда нужно было, так сказать, сплотиться вокруг внешнего врага и оправдать свои ошибки политические, в том числе, проще всего рассказав какую-нибудь небылицу про то, что а вот они хотят нас тут, собственно говоря, расчленить. Эта идея, кроме как в голове этого политика, на мой взгляд, не живет больше нигде. Я не слышал, чтобы представители или члены Альянса об этом заявляли. Или кто-нибудь из политиков говорил о том, что они, значит, хотят этого сделать. Но таких целей никогда не заявлялось противной, так скажем, с их стороны, противной страной. Вот. Хотя насчет противной тут еще большой вопрос. Кто тут противный? И кто это придумал, кроме них самих? На мой взгляд, никто. Но та же самая история, как там... Про московитов там, да, по-моему, говорил, еще кого-то там. И это тоже все выдумка про то, чтобы напугать. Смотрите, они, значит, из вас сделают там, значит, людей.
Кусочки
более
НАТО. Лишнего. Денис, а скажите, пожалуйста, да. А вот как вы считаете, а этим можно напугать рядового россиянина, жителя Новосибирска, Омска, Хабаровска, что вот страна разделится на кусочки, и они по очереди вступят в НАТО? Этим можно? Это пугалка на сегодняшний день? Как вы считаете, серьезная?
Ну, учитывая, сколько людей поддерживает и тоскует, так скажем, по Советскому Союзу, вот, и учитывая высказывание Дмитрия Анатольевича о том, что он очень сожалеет, что Россия с Украиной, как он сказал, живут в разных квартирах, вот эта тоска по коммуналке советская, она тоже взращена пропагандой достаточно давно. И вот этот один из нарративов, один из штампов советской пропаганды, он сегодня в том числе эксплуатируется ими. Что вот видите, сейчас нас разделят. Мы и так с ними жили в разных квартирах, а должны были в одной коммуналочке жить. Вот. И вот этот вот нарратив про раздел этой коммуналки, он, собственно говоря, вот этого запуганного пропагандой советского человека, на него он, конечно, воздействует.
Ага, воздействует.
Я полагаю, что да, потому что у нас же отнимут, ага, значит, вот мы жили, значит, в Новосибирске, могли ездить в Москву. А если это будет отдельная страна или государство в Москве, а значит, мы не сможем туда ездить. А может быть, мы не сможем еще ездить в Иркутск, там тоже будет отдельное государство. Ну, наверное, таким образом должна вот складываться какая-то цепочка в голове у людей, у которых вот эта советская коммуналка в голове вбита там на протяжении 70 лет.
Вот спасибо, Денис. Спасибо. Я сейчас Михаилу Лобанову переадресую этот же вопрос. Михаил, здравствуйте. Михаил, вот он, хорошо, вот я подхватываю то, о чем говорил Денис, вот он не может ездить в Москву, зато он полетит отлично в Японию без виз, потому что эта страна уже становится дружественной. Считаете ли вы, что в современном мире вот эта вот пугалка работающая, что вас разделят, в Калининграде она работает, во Владивостоке, что вас разделят и всех включат в НАТО? И откуда, и не считаете ли вы, что вот навязывание людям этой идеи создает привыкание к ней. И в конце концов, когда один раз Путин сказал, второй раз Медведев сказал об этом, о потенциальном разделении страны, они начинают думать, ну, что делать? Ну, значит, так тому и быть. Может такое случиться, что они просто привыкнут к этой мысли?
Ну, это, в принципе, так работает в политике, что если кто-то постоянно уверенно транслирует ту или иную позицию, то это приближает, увеличивает шанс на то, что она когда-нибудь как-то будет реализована. Поэтому, конечно, то, что Медведев, Путин эти вещи транслирует, это только играет против единства страны в перспективе. А почему это работает? Да, наверное, это в какой-то степени работает. Они к этому прибегают всегда, не они первые, не они последние. А работает это сейчас именно из-за той травмы распада Советского Союза, которую пережило население нашей страны, и которая так или иначе осталась в подсознании. Я не думаю, что реально люди как бы оценивают, что этот распад произойдет дальнейшее, что им будет неудобно ехать туда или удобно туда, и какие-то последствия. Они просто помнят то, что произошло 30 лет назад, и оценивают это весьма-весьма критически, оценивают это в свете того, что это сопровождалось рыночными реформами, которые резко понизили уровень большей части жителей России, да и других стран бывшего Советского Союза. То есть это некая катастрофа, которая пришлась на их жизнь, и в подсознании, из подсознания это всплывает, поэтому к этому апеллирует. Конечно, здесь какой-то аргументированный разговор об этом невозможен, потому что любой разговор по существу на эту тему, он действительно у тех, кто эту линию транслирует, у них просто этих аргументов нету, да, то есть это все какие-то конспирологические теории, это апеллирование к 90-м годам и к той катастрофе, которая произошла тогда.
Спасибо, Михаил. То есть это вот он думает, что это такая страшная пугалка против проклятого Запада, хотя проклятый Запад тысячу раз сказал, да не нужны вы нам со своим расчленением, расчленяйтесь как хотите сами, это ваше личное дело. Как это производить, этот процесс, и производить ли его вообще? Но, тем не менее, транслируется и транслируется. И посмотрим, до чего они дотранслируют эту идею. Вот разделят и кусочками возьмут к себе в НАТО. Ну, не факт, что людям не покажется, что почему бы и нет. До этого могут доболтаться. Мы сейчас посмотрим, как я уже сказала, этот, казалось бы, ну, местами очень нелепый человек, занимает высокую должность. Сейчас, когда идут военные действия, у него эта должность напрямую связана с оборонкой, с госзаказом и, в общем, с этими самыми военными действиями, с поставками вооружений. Это все очень серьезно. Давайте посмотрим его путь к этой должности.
В январе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о том, что Дмитрий Медведев уходит с поста премьер-министра и назначил его заместителем председателя Совета Безопасности. Это выглядело почетной отставкой, так как раньше такой должности вовсе не было. Медведев проводил ритуальные совещания, о которых писали разве что государственные информагентства. После начала войны с Украиной Медведев сменил умеренную риторику на ультрапатриотическую. В своем телеграм-канале бывший премьер периодически призывает к эскалации конфликта с Украиной и странами Запада. Но деятельность Медведева не ограничивается постами в социальных сетях. С началом войны бывший премьер получил шанс вернуться в большую политику. В апреле 2022 года Дмитрий Медведев возглавил созданную указом Путина межведомственную комиссию Совбеза по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры России. Это различные системы управления технологическими и производственными процессами, IT-сервисы и сети связи в атомной энергетике, транспорте и финансовом секторе. Комиссия курирует оснащение этой инфраструктуры оборудованием российского производства. В нее вошли 30 человек. Среди подчиненных Медведева – министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и даже директор СВР Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников. Летом 2022 года Медведев приехал на оккупированные территории Украины в Луганскую область. По поручению Путина он провел совещание с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, на котором обсуждали продвигалась гармонизация законодательства сепаратистов с российскими законами. Где именно проходило совещание, неизвестно. На совещании лично присутствовали директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и генпрокурор Игорь Краснов. Начиная с осени 2022 года, Медведев регулярно ездит по заводам, выпускающим оружие. За это время зампред Совбеза посетил как минимум 9 предприятий ВПК. Конструкторское бюро «Вымпел» и московский завод «Авангард», которые делают ракеты, специальный технологический центр в Санкт-Петербурге, выпускающий беспилотники, Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, поставляющий бронетехнику, концерн «Калашников» и другие. В декабре Путин назначил Медведева своим заместителем в военно-промышленной комиссии, которая курирует ВПК, контролирует производство вооружений и формирует гособоронзаказ.
У нас сегодня заседание нашей рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения. Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений с упором на беспилотные летательные аппараты.
Незадолго до назначения на эту должность Медведев посетил с официальным визитом Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Обычно Си проводит переговоры с главами государств, но в декабре 2022 года сделал для Медведева исключение. Спустя 2 месяца после встречи Медведева и Си, Китай опубликовал свой мирный план урегулирования войны в Украине. К этому времени Медведев уже курировал вербовку контрактников для той самой войны. По данным агентства УРА.РУ, с 22 февраля зампред Совбеза регулярно проводит тематические совещания с участием губернаторов и полпредов президента. Старт масштабной кампании по набору контрактников намечен на 1 апреля 2023 года. Согласно информации УРА.РУ, до конца года в армию собираются набрать до 400 тысяч человек.
Ну вот я сейчас сделаю лирическое вступление и обращусь к нашему чату в Ютубе. Вы можете писать в него, но пока то, что мы видим в этом чате, люди объясняют его высказывание, его поведение соответствующим, я не знаю, как это корректно сказать, синдромом. И в частности, вот нам пишут, что Димон начал ездить по заводам ВПК и снова сорвался в штопор. А кто бы, побывав на этих производствах, не забухал, пишет нам наш замечательный слушатель. Но тут такое дело. Мы сейчас говорим о том, что его на эту должность назначили. Тем не менее, и она существует, и война существует, и занимается этой войной в России Дмитрий Анатольевич Медведев. Алексей Мельник, я снова обращаюсь к вам. Вы видите, какой возложен ответственный участок работы на этого человека. О чем может говорить назначение вот такой фигуры на такой участок? О каких качествах, там, я не знаю, генералитета, руководства страны, о каких свойствах их мышления? Когда они назначают вот Медведева на действительно реально серьезные вот такие вещи, особенно вот сейчас 400 тысяч собрать на вторую волну мобилизации.
Помните про собачье сердце, да? А как же он руководил отделом?
Вот, вот.
Ну, он же был и президентом, был и премьером был столько лет.
Ну, он тогда, он тогда так часто не ездил по производствам, и я все пытаюсь деликатно назвать то, что нам написали.
Ну, почему? Я думаю, у него та же должность уже на протяжении больше 10 лет. Есть такая должность посол по особым поручениям, вот, когда руководителю нужно кому-то отдавать эти поручения, это не значит, что он не контролирует, то есть в любом случае он все равно держит это на контроле, но какие-то вот рутинные вещи, вот как он там совещание провести. Вот. Ну, то есть, по-моему, Медведев вот где-то в этой роли, ну как может, наверное, управляется. Вот. Отвечая на ваш вопрос, насколько это все эффективно, судя по тому, что...
Насколько это рационально было его назначить, и действительно эффективно с точки зрения, там, мы не будем переживать за их эффективность, конечно, но, тем не менее, ну, какое в этом было логическое, рациональное зерно назначать его именно на этот участок работы? В чем оно?
Ну, отвечу вам вопросом на вопрос. Разве Медведев один такой?
Ну, да.
Ну, да. Это, в общем-то, это система, потому что... Здесь подбираются люди не по уровню профессионализма и компетенции, они подбираются по уровню лояльности. И Медведев, мне кажется, у него был немножко такое было отклонение там на каких-то последних годах президентства. Вот. Но потом он опять, по-моему, вошел в колею, четко занял свое место.
Спасибо, Алексей. И я спрошу теперь российских политиков. Денис, вас в первую очередь. Вы считаете это назначение на очень важный участок работы с точки зрения Владимира Путина, для которого важнее, чем вот эти боевые действия, нет ничего в этой жизни. Почему это так? Почему он вот на этом участке? Почему он отвечает за 400 тысяч? Вот сейчас уже появились сведения. Действительно, он должен будет обеспечить эти новые и новые кадры в армию. Почему он? Кажется ли вам это назначение логичным или алогичным?
Ну, мне не кажется ни логичным, ни алогичным. То есть там мог быть, в принципе, любой абсолютно человек из Совета Безопасности, просто Дмитрий Анатольевич, наверное, был ближе всего вот по таким глобальным вопросам. Вот он привык доверять ему. Плюс, ко всему прочему, этим же вопросом занимается, если я не ошибаюсь, господин Мишустин. И теперь они с Медведевым, так сказать, конкуренты в этом вопросе. А это как раз очень даже по-путински, значит, поставить некую конкуренцию в каком-то значимом для него вопросе. А какой из этого будет вытекать результат? Ну, я думаю, что вполне такой же, какой он вытекал все 20 лет. Никакой. Вот. Я считаю, что они успешно все провалят, будут рассказывать, значит, про потемкинские деревни, про невероятные результаты, которые на самом деле не такие, какие есть, и либо эти результаты не приведут к тем решениям и там, к тем логичным целям, которые они для себя поставили.
Спасибо, Денис. И, Михаил Лобанов, вам слово. Почему Медведев вот на этот мягкий человек с такими теплыми глазками, почему он на этом посту, который, в общем, действительно нигде себя особым ястребом не проявлял, почему вот он сейчас должен ответить, быть ответственным за мобилизацию, за новую, за... С чем вы связываете его назначение на вот эти истребинные посты? Почему? Почему он?
Как смотрю я, что его туда назначили, не чтобы он реально этим занимался. Он, единственную роль, которую он может делать, это ну, такая говорящая голова. Да? Эфир центральных телеканалов, информационное пространство нельзя занимать одним только Путиным. Тот уже не молод, уже как бы не может скакать с амфорами, летать со стерхами, и, в общем, его одного банально на это не хватит. Нужны другие говорящие головы. При этом эти говорящие головы, они не должны набирать никакой популярности, они не должны хотя бы как-то, ни у кого не должна закрадываться мысль, что это в какой-то перспективе человек, который в чем-то разбирается, чем-то может управлять и может представлять альтернативу тому же Путину при каком-то развитии ситуации. Естественно, это такая перспектива ему не нужна. Медведев – идеальная кандидатура, к нему никто серьезно не относится. Даже вот тот процент общества таких наших имперцев, ультранационалистов, которые сейчас кричат вперед до победы, они, даже они, если посмотреть Z-каналы, они ну, с пренебрежением издеваются над тем же Медведевым. И здесь совершенно понятно, как бы он ни выступал, что бы он ни говорил, это человек, в котором никто в стране не будет видеть потенциальную конкуренцию Путину, на какой пост его не назначь. Это очень удобный человек.
То есть важнее, Михаил, получается, важнее не иметь конкурента, чем иметь сильного, крепкого профессионала на принципиальном для него месте, получается.
Не совмещать говорящих голов и профессионал, которые там пытаются реально какие-то процессы делать. То есть, действительно, там будет будут десятки, сотни людей, которые будут непосредственно заниматься, пытаться что-то где-то найти и ищут, и иногда даже, наверное, что-то находят. Но помимо этого, роль Медведева – это роль говорящей головы. Я уже сказал, как бы, каким критериям она должна удовлетворять, он идеально подходит. Но, с другой стороны, он на роли непонятной никому роли начальника там, Совета Безопасности или дайте ему какой-нибудь еще другой пост совершенно непонятно, за которыми не стоят понятные вещи, ну, как бы он действительно вызывает только пренебрежение, все время делает какие-то агрессивные громкие заявления. То есть от этого устают, это уже так не работает. Ну, а вот если его поставить на пост, за которым якобы закреплена какая-то реальная ответственность, какие-то реальные риски, то это придаст вес этой говорящей голове на какое-то время.
То есть не... Да, понятно. Не человек для работы, а работа для человека, должность для человека, чтобы его немножко приподнять, а не с тем, чтобы он приподнял вот эту самую промышленность. Михаил, спасибо. Я думаю, что вам, уважаемые гости и зрители, будет интересно посмотреть опрос москвичей, каким они видят политическое будущее Дмитрия Медведева.
Я просто его как бы и не вижу особо, вот как бы, чтобы он мелькал где-то в СМИ там или что-то там. Больше другие люди сейчас. Поэтому я про Медведева вообще не могу ничего сказать и прогнозы не могу делать, так как от политики тоже далека весьма.
Но я думаю, что он останется на своем месте. На нынешнем.
На той должности пусть сидит. В принципе, нормально.
По сравнению с Владимиром Владимировичем, пока я никого не вижу рядом. Хотя бы на 80% соответствующего.
Слежу порой его за его телеграм-каналом. И, честно, ощущение такое, как будто ему уже особо ничего и не надо. Ну, ладно. Да ладно, что ему? Мне кажется, и так париться уже не надо ему. Смысл?
Смотрите, мы про Медведева знаем из мемов.
А он будет будущим президентом после Путина? Ну, я не думаю, что есть что-то выше, что он может сделать, чем он делал.
Раньше был мягким таким пушистым, а сейчас вот прям жестко, не боясь ничего фактически, там вот открыто говорит. В принципе, довольно-таки искренне, интересно.
Я думаю, может быть у него, то есть как бы я ему доверяю, например. Да, есть у него недостатки, но ты
запросто. 100%. Раз соратник Путина, мы его поддерживаем.
Да, поддерживаем, конечно.
Человек может сейчас, в данный момент, говорить все, что он думает, и вещи называть своими именами. Мне нравится. Он не ограничен ни должностью, в отличие от президента, который должен говорить культурно. А Медведев, ой, извините, режет матку правду. Так что мне он нравится сейчас. Хотя раньше я его серьезно не воспринимал.
Только не президент. Он потерял как-то доверие после своих действий и выступлений.
Я вообще его не вижу, если честно.
Его перспектив я не вижу вообще никаких. Я вообще не знаю, мне он не нравится.
Мне как бы он не интересен, Медведев. Ну, он так себе. Лучше тот, кто сейчас президент, пускай будет. Вот и все.
Никакими.
И сейчас у нас в эфире еще один московский прохожий аналитик Андрей Колесников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же прямо вот с улицы к нам, поэтому я и говорю, прохожий. Мы спрашиваем вас тоже, какими вы видите его перспективы вот с этого конкретного поста, который, казалось бы, должен быть вот в его карьере трамплинчиком очередным, потому что война для Владимира Путина очень важна.
Ну, совершенно очевидно, что он пытается вернуть себе карьеру, вернуться на какую-то траекторию такими методами. Методы очень радикальны, потому что как либерал, как человек, на которого возлагались надежды на модернизацию страны, он провалился полностью. Он не стал политиком, да, он уступил свое место руководителю, который, собственно, в тот же момент, когда тот попросил его отойти в сторону. А теперь он заходит в политику с другой стороны, с того места, которое, значит, как синекура назвать нельзя, потому что оно специально создано для пенсии, на пенсию как бы рано уходить. Соответственно, вот он нашел себе такую нишу, и, видите, кому-то нравится его резкость, это считается правдой маткой, хотя там нет ни правды, ни матки, ни смысла, ничего. И все, что он говорит, ну, любой тезис, если всерьез рассматривать, с ним можно, деликатно выражаясь, поспорить. Но, повторюсь, это попытка вернуться в том числе в преемники. Хотя гонки преемников никто не объявлял, в лучшем случае гонка лояльности, и он участвует в этой гонке. И более-менее очевидно, на мой взгляд, что Путин все-таки пойдет в президенты в 2024 году, иначе зачем он обнулялся? Ему нужно ралли вокруг флага, естественно, будут никакие не выборы, это будет как бы аккламация, да, одобряем, 80% одобрит, но на всякий случай вот вокруг него вьются люди типа Медведева, Володина, кстати, тоже вполне себе комический персонаж.
Нет, но они не могут, подождите, Андрей, в этой системе они не могут виться сами по себе, они не могут виться по, собственно, это он их вьет, то есть он окружает себя теми людьми, которые...
Есть стартовые площадки для того, чтобы виться. Да, у этого есть должность замсекретаря Совета Безопасности. У того есть, там, я не знаю, должность спикера парламента. Ничего себе, формально это, в общем, очень высокая должность. Есть люди там типа Кириенко, да, люди типа Турчака. Ну, вот они должны себя как-то
проявлять. Андрей, а вот скажите, пожалуйста, вот это, ну, вы сейчас сказали, что да, должность его обставляют, упаковывают, он может претендовать на что-то, на какого-то преемника. Как получилось? А вот ваша версия, как получилось, что человек садится, он же подолго, он же безумно долго и много разговаривает, сидит перед ним там пятеро журналистов, по-моему. Как получилось, что из всего из этого российскому обывателю, зрителю разрешили увидеть только 6 фрагментов? Вот на РИА Новости выложили ровно то, что у него в Телеграм-канале, потом эти 6 кусочков собрали и выложили в Ютубе на какие-то аккаунты, в какие-то непонятные совершенно, почему, вот какие-то чьи-то, я даже не знаю, чьи это аккаунты, где предлагается смотреть это интервью. Почему наступают на горло его песни? Песня-то была длинная, а во что превратилась? В частушки какие-то?
Я не знаю, на самом деле, есть ли здесь какой-то специальный умысел, но, возможно, его дозируют, чтобы он не слишком как бы агрессивно и активно присутствовал во внешней среде, потому что до этого его знали в основном как ведущего телеграм-канала, где он последними словами на всех ругается. Возможно, как бы то, что его пустили в телевизор, на ленты агентств, все всерьез, это уже какой-то знак того, что он доказал свою лояльность и теперь может переходить на какой-то другой уровень. Но опять же...
На 11 минут. С 9 на 11.
С 9 на 11, с 11 там, до 15, в зависимости от того, какое отношение верхних людей к нему. Наговорил он достаточно за эти 9 минут.
Да.
Невероятных вещей абсолютно. Это так, что нам хватает сейчас.
Да, да. Да, Андрей, спасибо вам большое. Я сейчас действительно, мы переходим... Вот я все время как бы анонсирую серьезный фрагмент разговора, хотя это все какая-то совершеннейшая несостыковка этой личности уже со словом серьезный, но тем не менее ВПК, вот, которым он занимается, который он анонсирует, который он продвигает, давайте об этом сюжет посмотрим.
Война в Украине напрямую отразилась на российском военно-промышленном комплексе. Многие предприятия перешли на работу в 3 смены. Объемы производства продукции для ВПК по ряду образцов выросли в 10 раз. О производстве новых видов вооружений и новейших разработках регулярно отчитывается госкорпорация. Военный конвейер запущен, и сегодня Россия обладает оружием, не уступающим американским системам «Хаймарс», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
ВПК раскочегарился, работает активно. Большинство предприятий, говорю об этом не понаслышке, потому что езжу по ним, работает в 3 смены. Работает, что называется, с колес. Прямо отдает все в войска. Производит самые современные российские виды вооружений. Да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются там лишить комплектующих, перекрыть кислород.
По данным издания «Ведомости», в прошлом году расходы России на национальную оборону составили почти 4 триллиона 700 миллиардов рублей. Вместо планируемых в довоенное время 3,5 триллионов. 1 триллион 200 миллиардов – это примерная цена первого года войны, говорят эксперты. Уже в следующем году расходы на нацоборону достигнут 5 триллионов рублей, а затем начнут немного снижаться, но все равно будут выше, чем до войны. Впрочем, несмотря на декларируемые успехи, сам Медведев говорит, что директоров предприятий ВПК нужно немного взбодрить. Для этого он предлагает зачитывать им военные телеграммы Иосифа Сталина.
Советский Союз, напомню, тоже для того, чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, ему потребовалось несколько лет. Это же не сразу произошло. И Т-34 появились, и «Катюши» там, и так далее. Я недавно читал телеграммы Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. вам сейчас рассказывать не буду, чтобы не забегать вперед. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов. Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы истратим все. Вот бесконечные разговоры. Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты там, и так далее. Одних танков в этом году мы там 1500 штук сделали.
Однако техника слишком быстро уничтожается в условиях войны. Производственных мощностей не хватает. И чтобы восполнить дефицит вооружений, в Украину перебрасываются советские танки. Видео поездов, везущих с Дальнего Востока, снятые из консервации танки Т-54, опубликовала группа расследователей Conflict Intelligence Team. Это самая старая техника, которую планируется использовать в Украине. Разработка танков началась еще перед окончанием Второй мировой войны. При этом министр обороны России Сергей Шойгу продолжает отчитываться о создании новых передовых систем. Недавно он заявил об увеличении численности сил ПВО России.
Одним из приоритетов направления развития воздушно-космических сил является оснащение войск перспективной системой противовоздушной и противоракетной обороны. В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы. Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд воздушно-космических сил.
Планируемые системы противовоздушной обороны вряд ли будут созданы в ближайшее время, считают эксперты Американского института изучения войны.
Российская оборонно-промышленная база исторически сталкивалась с многолетними задержками в разработке передовых систем ПВО. Нынешние российские бригады и полки ПВО получили свои системы С-400 с опозданием на несколько лет. К 2021 году российские военные разместили систему С-500, производство которой должно было начаться в 2015 году, только в одной российской армии ПВО.
По оценке экспертов института, сегодня оборонные предприятия России испытывают дефицит квалифицированных кадров. На заводы часто принимают без соответствующего опыта.
И вот пока мы с вами тут общались, Дмитрий Анатольевич проводил заседание той самой военно-промышленной комиссии, и я читаю вам сообщение с лент агентств. Медведев зачитал телеграмму Сталина директорам оборонных предприятий. «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов на танки. Если вы окажетесь нарушителем своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали». Письмо это было зачитано на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии. Таким образом, по словам Медведева, он хотел показать, как оценивалась работа заводов в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Медведев посоветовал участникам заседания запомнить слова генералиссимуса. Он отметил, что при отсутствии результатов, далее цитата, «сами понимаете, что происходило». Ну, в общем, пообещал фактически расстреливать. Алексей, здравствуйте, еще раз говорю я. Алексей Мельник, вы на связи. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали все его настроения, вот такие оптимистические по части ВПК, трех смен. Вот он говорит, что промышленность развернулась, работает. Что вы на это скажете? Есть ли основания для оптимизма у этого человека? А оптимизм он проявляет как может. И других подбадривает телеграммами.
Тяжело представить себе что-то подобное, например, в Соединенных Штатах Америки, в какой-нибудь европейской стране. То есть собрать директоров, хозяев, собственников предприятий ВПК и чем-то им угрожать. Вот, то есть это бизнес, и им, то есть чем больше заказ, они сами решат, во сколько, в две смены, каким образом его, но они не возьмут на себя больше обязательств. Вот, поэтому это как бы индикатор того, что уверенности в том, что без репрессивных каких-то мероприятий ничего не удастся достичь, вот это как раз и ставит под сомнение все эти планы по выпуску там 1500 танков в год или же по наращиванию ПВО. Причем я уже говорил, что это не один Медведев. Те же планы Шойгу о том, чтобы набрать 400 000 контрактников, за которые там Медведев тоже будет отвечать, это из той же серии.
Спасибо, Алексей. И Михаил Лобанов, как вы оцениваете этот пиар-ход, методический ход в стимулировании директоров оборонных предприятий путем обещания сделать с ними то, чего делал товарищ Сталин?
Отвечая на предыдущий вопрос, уже говорил, что для меня на это назначение Медведева, это назначение выбор говорящей головы, которая должна развлекать аудиторию по телевизору, в Телеграме, чтобы мы его обсуждали. Ну и, собственно, это высказывание, оно как раз в рамках этого. То есть просто сказать что-то, чтобы это можно было показать, это стали обсуждать. Естественно, что ни на каких руководителей предприятий это зачитывание никакого эффекта не произведет.
Спасибо, Михаил. И Денис Шендерович, ваше мнение, ваша оценка этой ситуации, когда вот он к себе вызывает, читает письма Сталина и считает, что теперь-то они и начнут работать, наверное, не в 3 смены, а в 5, например.
Ну, Дмитрию Анатольевичу стоило бы, наверное, кроме писем Сталина, прочитать бы еще историю. Если он обратился к истории Великой Отечественной войны, Второй мировой, то ему стоило бы почитать и дальше о том, что в первый год войны, в 41-м году, одних танков Советский Союз произвел более 3000, по-моему. А вот 42-43 за год уже было произведено 13 и 15 тысяч танков, соответственно, в год. Так работал ВПК Советского Союза. В 41-м году еще не заработал до конца ленд-лиз. И то, что было произведено в 42-43 году, это уже так называемый ленд-лиз Соединенных Штатов, который, собственно говоря, восстановил весь военно-промышленный комплекс. Они сначала поставили всю железнодорожную инфраструктуру, восстановили и создали новые линии железных дорог, поставили вагонов, по-моему, раз в 10 больше, чем вообще, в принципе, Советский Союз воспроизводил. И, значит, построили и восстановили предприятия, которые, собственно говоря, и обеспечивали, значит, так скажем, производство танков, вооружения, оборудования и так далее, в разы превышающие мощности Советского Союза, не России, Советского Союза на тот момент. Так вот, Дмитрий Анатольевич сказал про цифру 1500, да? 1500 они произвели. Он сказал, что это вот такое достижение.
Да.
Что якобы, значит, я сейчас тут припугну директоров заводов расстрелами, они начнут делать там, не знаю поскольку, какую-то другую цифру. Ну, во-первых, 1500 уже не хватает, как сказано было, да, что эта цифра-то недостаточна. Во-вторых, пугай, не пугай, а история говорит о том, что и Вторую мировую войну помог Гитлер победить ленд-лиз. Без технологий, без производственных мощностей, без помощи союзников. Иосиф Виссарионович, письма которого Дмитрий Анатольевич так старательно зачитывал, также сказал, что без ленд-лиза они, скорее всего, эту войну бы не выиграли. Эти слова подтвердил потом Хрущев, вот, впоследствии. Но факт остается фактом, что именно технологии и производственные мощности, и помощь союзников – это очень серьезный фактор, значит, в таких делах. Дмитрий Анатольевич либо это не понимает, поэтому он решил перейти к зачитыванию, значит, этих писем на «я всех, кто сейчас расстреляю, как Сталин», либо он хорошо это понимает и, ну, не знаю, вот таким образом, наверное, развлекается, что ли, или как вот сказал Михаил, это говорящая голова, которая не важно, что говорит, ну, лишь бы что-нибудь говорила.
Денис, ну вы вот заметили, вы сами-то заметили, что при том, что без конца Россия упрекает, ну не Россия, конечно, а политики, Путин упрекают Запад, что вы забываете о роли, не так вы роль эту высвечиваете Советского Союза в этой победе, в то время как про союзников вот Советского Союза западных в этой войне вообще, по-моему, просто не упоминаются. Я думаю, что их скоро из учебников. Если они вообще там в учебниках в этих, вы где-то слышите, у вас есть в информационном шуме то, что у Советского Союза были какие-то союзники. Я уже это просто от них не слышу этого.
Но, знаете, пока что все-таки интернет, хоть и плохо в России, но работает. ресурсы в виде там, Википедии, каких-то иных доступных источников информации, в том числе исторических, открытых, они доступны, поэтому...
Ну, да. Кто хочет, тот найдет. А кто не хочет, а до него дойдет шум-то. Нет, ну знаете, что такое природа шума? Это когда вот ты не хочешь, а узнаешь. Он узнает когда-то, что у Советского Союза были союзники. По-моему, это стало сложно в современной России такое узнать.
Ну, я согласен, что большинство людей инертные, они потребляют и ровно то, что им приносят в их головы. Но это проблема этих людей, это не, ну, не какая-то наша с вами проблема.
Нет, вот, не наша.
Они же, да, и это, им же, их же не заставляет никто потреблять эту пропаганду. Они самостоятельно это принимают решение слушать и воспринимать это за истину.
Ну да, за истину.
Они хотят слушать альтернативных точек зрения. Они не хотят сделать какое-то усилие, хотя... Практически каждый первый человек в России имеет у себя смартфон с выходом в интернет. То есть, соответственно, он может открыть какую-то страничку в Википедии, почитать, значит, про что такое ленд-лиз и какую роль он сыграл во Второй мировой войне.
Да, пока все еще может. Пока,
да,
может.
Пока
а
еще
вот
можно,
сайт мемориала, боюсь, что уже нет. Спасибо, Денис. Я вам очень благодарна за этот анализ. И Андрей Колесников, я хочу сказать, что вообще-то у нас тут КВН, конечно, в чате, потому что уже ждут, наша аудитория ждет письмо Ивана Грозного, чтобы он зачитал. И пишет нам Антон, что последняя армата сломалась у Кремля, так ее и не починили. Андрей, что вы скажете по поводу вот техники исполнения писем, зачем он это делает, кого он в этом сможет, в чем и кого он пытается убедить?
Нет, ну, конечно, жанр письма турецкому султану один из основных был когда-то и как раз в сталинской практике, в сталинские времена, в гораздо меньшей степени в брежневские времена, когда язык все-таки был другой и речь фильтровали, в отличие от нынешнего времени. Это во многом подражание, безусловно, сталинским временам и по риторике, и по выбору слов. И здесь Медведев перекидывает мостик к Великой Отечественной войне. Они же все время как бы ставят на одну доску то, что они здесь делают сейчас, Великую Отечественную войну, как ее продолжение. Это очень циничная технология, но она одна из основных в сегодняшних пропагандистских усилиях. Они, в принципе, питаются соками прошлого, потому что достижений в настоящем у них нет. В будущем этих достижений тоже не будет. У нас будет сплошная специальная военная операция, растянутая на годы в гибридном виде. Про прошлое везде. Вот сегодня, например, такая мелкая новость, казалось бы, да, значит, Университет дружбы народов, ему вернули имя Патрисы, как говорили раньше, Григорьевича Лумумбы. Но это,
а
это,
у него может, отбирали это имя? Я вообще впервые об этом...
Не, ну, оказывается, отбирали, да.
Ну, мы об этом... Вот видите, вот, Денис, правильно вы говорите, что есть смартфоны, а люди не все знают. Я первый раз слышу, что его отбирали. Ну, вернули, вот, так.
В советские годы это называли Лумумбари, да?
Ну, я знаю, да, но мне казалось, что это навсегда Патрис Лумумба. С чего бы? Его вот Навальный закончил, Патрис Лумумба. У него до сих пор во всех Википедиях написано «Выпускник университета Патриса Лумумбы». Нигде не написано, что этот институт университет был переименован. Вы меня потрясли сейчас.
У них даже военно-промышленная комиссия, это тоже из Советского Союза. Это был могущественнейший орган, который очень много определял милитаризованные советской экономики, в том числе вот брежневского периода, например. Так что они во всем подражают людям из прошлого, но мы видим эту сталинизацию, да, это и есть сталинизация сознания, сталинизация политических практик, милитаризация экономики, да, они тратят деньги гигантские на оборонные расходы, так называемые, да, между прочим, по закрытым статьям бюджета, секретным, несмотря на то, что это наши деньги, налоги, ушло 6 триллионов рублей. Там внутри сидят вот эти самые все танки и обслуживание, значит, Медведева, Путина и всего остального, их военных аппетитов. Больше 19% расходов бюджета – закрытые расходы. Мы не знаем, что там. А там сидит специальная военная операция, там сидит смерть. Это не производительные расходы, которые не предполагают развитие экономики. Вот до чего они доводят своими этими, так сказать, жесткостью, высказываниями. Они просто разрушают экономику страны,
да,
и человеческий
капитал. Но еще почему-то вспоминается вот эта знаменитая фраза: «Он пугает, а мне не страшно». До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».